Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну что ж, начнем мы с такой новости. По сообщениям прессы, выдвижение в президенты Владимира Путина начнется уже в начале ноября. Пройдет несколько форумов, президент откроет памятник жертвам сталинских репрессий в Москве, начнет отбор новых молодых медийных персонажей, которые станут доверенными лицами Путина в кампании 2018 года. С другой стороны, планы вот эти обнародованы после выборов, которые показали, что россияне в массе как-то не очень хотят идти голосовать. Вот все это и обсудят пришедшие к нам в студию политик Владимир Рыжков и политолог и журналист Андрей Перцев. По телефону с нами пообщаются политологи Сергей Марков, представитель «Единой России», и Глеб Яровой, наш коллега из Карелии. Владимир Александрович, добрый вечер. Ну что ж, какую площадку для вот этой кампании Владимира Путина дал предвыборный или выборный день 10 сентября?
Ну, я думаю, что главный вывод из 10 сентября, который можно сделать, это крайне низкая явка избирателей по стране. Это означает, что выборы в значительной степени утратили смысл для большинства населения. Ну, то есть процентов 80 вообще на них не пришло, если так в среднем говорить по стране. Вот. Это означает, что выборы дискредитированы в глазах людей. И люди не видят особого смысла в них участвовать. На президентские выборы, конечно, придет больше людей традиционно, потому что это главная власть, главные выборы. Но уже сейчас наметился сценарий этих выборов и наметился, собственно говоря, стиль этих выборов. Владимир Путин фактически уже ведет избирательную кампанию. После молодежных протестов марта и июня почти каждая его вторая встреча с молодежью, со школьниками и студентами. То есть он целенаправленно работает на этот сегмент российского общества. И его образ – это отец родной, отец всех россиян, непартийный лидер. Поэтому действительно, по всей видимости, он будет идти как самовыдвиженец, а не как кандидат «Единой России». Видимо, прокремлевские партии все присягнут ему в формате Народного фронта, профсоюзы лесников, железнодорожников, работников ЖКХ, образования. Все выстроятся в длинную очередь, чтобы поддержать его. И, конечно же, не допустят никакой реальной политической конкуренции, то есть подберут состав соперников такой, чтобы никакой реальной конкуренции не было. Поэтому никаких шансов нет у Алексея Навального быть зарегистрированным.
Но вот вы уж приговорили сразу.
Я просто говорю свое мнение. И, потому что Алексей Навальный может превратить эту кампанию в конкурентную. Вот. Поэтому подберут. Может быть, женщина действительно будет. Может быть, она будет героиня социалистического труда. Может быть, она будет космонавт. Может быть, она будет мэр города.
А то может быть, Ксения Собчак.
Может быть. Ну и вот нужна будет женщина, найдут женщину. Но в любом случае, это будут не конкурентные выборы, а плебисцит доверия действующему президенту. Никаких сомнений нет, что он заявит о своем выдвижении, потому что я просто вижу, что кампания уже идет. Она не объявлена, но она идет очень активно. Все его поездки по регионам, все его встречи, все его заявления, его образ отца нации, отца народа, он точно попадает вот в этот сценарий избирательной кампании. Что касается региональных выборов 10 сентября, то видно, что проседают все дальше и ниже губернаторы, проседают все дальше и ниже местные элиты. У них нет никакого доверия, они теряют это доверие. И с этим связана, видимо, вторая часть, о которой вы сказали. Будут стараться искать популярных певцов, танцоров, спортсменов, подводников. То есть не политические фигуры, которые просто популярны, потому что они популярны в других областях.
Вот Кобзон 80 лет.
Кобзон,
только что было.
Кобзон,
да,
не знаю, Алла Пугачева. Алла Пугачева, фигуристы, теннисисты, хоккеисты, футболисты. Хотя у нас популярных футболистов действующих нет. Ну, может быть, кого-то возьмут из ветеранов, которые добывали победы советскому спорту. Одним словом, мне кажется, рисунок кампании вполне ясен. Путин будет дистанцироваться от непопулярных местных элит, от непопулярных региональных элит, будет дистанцироваться от бюрократии, от чиновничества коррумпированного и выступать как такой патриарх, отец народа, который опирается на все слои населения и поддерживается популярными фигурами.
Хорошо, Андрей Перцев, тоже к вам вопрос. Ваши коллеги как раз из «Коммерсанта» сегодня, собственно, эти утечки дали, да, двухэтапной кампании, да, протечки, видимо, запланированные. А вот как вы думаете, почему именно сейчас, вот сразу эти выборы, которые вызвали много довольно вопросов, и мы еще обсудим, конечно, тенденции, но вот именно сейчас нужно было вбросить эту президентскую тему немедленно в медийное пространство?
Ну, во-первых, возможно, потому что сам по себе интерес к политике сейчас есть. Вбрасывать удобно. Хотя бы потому, что ну вот в Москве, да, вот это. Можно, конечно, это назвать муниципальной разницей, можно не называть, но интерес, во всяком случае, к муниципальным выборам как к политическим проявлениям есть. И с другой стороны, как есть вот эта непонятная низкая явка на губернаторских выборах, которую, наверное, можно записать, я думаю, недоброжелатели такие будут, ну, как в проблемы блока внутриполитического Кириенко, как будто который ну, ничего не делает, да, и, в принципе, такое мнение существует, а тут вот получается, что они что-то делают, да, готовят что-то там, я даже не знаю, готовят ли они это вообще, но, по крайней мере, они очень любят говорить, вот. Мало, не всегда это все сбывается, но, во всяком случае, вот говорить о своих каких-то планах и намерениях они любят.
Да, ну вот с губернаторскими выборами действительно интересно посмотреть, потому что в Москве то, что мы видели, это действительно была искусственно, как тебе выражаются, засушенная явка, когда людей не информировали о том, что происходит.
По всей стране-то.
Вот. Подождите, Владимир, ну как же? Вот я видел материалы наших коллег и политологов о том, что даже лотереи стали проводить. Ну, там
это, только, это только Свердловская область, насколько
да?
я знаю, да.
То есть
я не встречал,
все-таки устраивал.
В Карелии еще.
Под конец они, видимо, сильно испугались. И вот уже в середине прошлой недели появилась информация.
Ну, видимо, что... в Свердловской области после того, как Евгения Ройзмана не допустили, вообще была опасность, что придет 8%. Вот. А это что за позорище? И, видимо, политтехнологи решили подкрутить явку, ну, чтобы хоть как-то это было прилично. По Карелии я просто не знаю детали, но
вот, вот мы сейчас
наш коллега, может быть, нам пояснит.
Да, мы сейчас вот как раз подключаем Глеба Ярового, политолога и журналиста, очень хорошего, из Петрозаводска. Глеб, добрый вечер, вы нас слышите?
Я вас прекрасно. Добрый
да,
вечер.
Глеб, вот как, давайте на примере карельских выборов немножко поговорим.
Сушили или наоборот?
Да, вот у вас-то что было? Да. У вас действительно за Артура Парфенчикова, бывшего прокурора, потом начальника службы судебных приставов, возвращенного к вам в Карелию волей царя-батюшки. Как все-таки шла эта кампания? Хотели ее провести на низкой явке или, наоборот, стали ее поднимать специально?
Ой, слушайте, я вот, да, зацепил конец вашего обсуждения и должен сказать, что, наверное, неоднозначные у нас были тренды тоже. То есть, если изначально, наверное, хотели, скажем так, для пущей легитимности сделать явочку побольше, правильно было сказано, что у нас была лотерея, точнее сказать, это был общегородской опрос, так называемый, в Петрозаводске, а в других районах были там референдумы, даже придумали референдум о том, строить или не строить, или реставрировать, или не реставрировать бассейн, например. Ну вот такой важный вопрос на референдум выносить. То есть такое впечатление, что явку хотели поднимать, потому что было понятно, что она будет очень маленькая. Но в Карелии она последние годы традиционно очень маленькая. Сейчас вот тоже все стали вспоминать, что даже когда Галину Ширшину мэром выбирали, там вообще явка была 24% или что-то в этом роде. И на прошлых выборах она была одна из самой низкой по стране. Поэтому, конечно, было желание. Но потом мы с коллегами, в общем, считаем, что сушка все-таки была, вот, потому что стало понятно, что чем больше придет людей на избирательные участки, особенно в Заводске, например, чем больше вероятность второго тура. Ну вот. И, собственно говоря, последние недели, ну, кроме просто ежедневных поездок в Рио губернаторов по всей республике, фактически кампания никакая не велась. Да, то есть было затишье. ЦИК пытался, конечно, что-то сделать, но вот этого хватило на 29%.
Скажите, вот есть такое объяснение, что низкая явка и вот такой результат, все-таки губернатор победил в первом туре, там порядка 60%, связано с тем, что популярное в республике Яблоко не выставило своих кандидатов, ну, в связи с таким силовым давлением, я бы сказал, даже с захватом заложников, когда часть, собственно, депутатов даже оказалась к моменту выборов просто под судом.
Ну, эта история давно продолжается с судами, да, и это было и перед предыдущими, то есть год назад, перед единым днем голосования, это уже было, и тогда уже было Яблоко тяжело. Но это вообще самый большой, самый больной вопрос для Карелии. Не участие Яблока ни в каком виде в этой кампании. То есть, на самом деле, очень многие просто откровенно обиделись на то, что Яблоко никак здесь не присутствовало, очень многие разозлились. Я даже где-то написал, что, ну, желаю Яблоку, что, чтобы у них все-таки электорат сохранился к тем как, каким-нибудь выборам, когда они все-таки решат и смогут принять участие. Но вы правы в том, что для Яблока очень тяжелое было время. Лидер за границей, несколько человек, в том числе из его ближайшего окружения, в том числе из семейного окружения, последствиям, кто-то сидел в колонии, сестра его двоюродная, да. И в этой ситуации дискуссия общественная вот довольно полярно разделилась на два вот мнения. Прав Василий Попов, что договаривался с Москвой о том, чтобы Яблоко не принимало участие, а взамен получило освобождение для яблочниц. И его семьи в том числе. Или неправ. Да, то есть вот никакого объективного мнения здесь быть не может, как вы понимаете. С политической точки зрения, Яблоко эту компанию убило, это абсолютно однозначно. И по явке, и по результатам, и по всему остальному.
Да, я сейчас, мы еще к вам вернемся, я Владимира Рыжкова, как действующего политика, спрошу. Владимир, а как бы вы себя повели в такой ситуации? Вашу жену под суд, вы сами под уголовным преследованием?
Никаких сомнений, что судьба и здоровье людей не стоят политики. Если власть ставит политиков в условия, когда их членов семьи берут в заложники, мне кажется, что Василий Попов поступил правильно. Избиратели должны просто сделать вывод из этого. То есть, что это за власть, которая людей, значит, двоюродную сестру делает заложницей политических процессов. Это абсолютно...
Так это там жена, кроме...
Да, преступная абсолютно, криминальная власть. Фактически это мафия, захватившая данный регион. И мне кажется, что ну, кто может бросить в него камень? Каждый, кто поставит себя на его место... Просто поставьте себя на его место, и вы поймете, что, по всей видимости, у него просто не было иного выбора.
Ну, возможно, вы и правы, я еще Глеба тогда спрошу.
Уже хорошо сидеть на диване и, значит, кричать: давай, иди в атаку, жертвуй своей семьей, своими близкими, но сами поставьте себя на его место.
Глеб, скажите, альтернатива была у, значит, избирателей Карелии? Хорошо, сошли с дистанции яблочники.
Ну, не сошли, выдавили.
Да, значит, выдавили, конечно, да. выбили. Вот это действительно такой метод современный.
Криминальный,
да?
Метод.
Снимаем Ройзмана, да. Снимаем... Да. Значит, целую партию, там, а там же и сама Слабунова могла участвовать, и Галина Ширшина, популярный человек. Хорошо, ну вот остались, значит, Ульянов, коммунист такой, достаточно молодой, вот, и Ирина Петеляева, представитель «Справедливой России», достаточно популярный человек. Они хотели победить или нет?
Ну, был еще Евгений Беседный из ЛДПР, так, просто для протокола. Я подозреваю, что Петеляева хотела выйти во второй тур. Я думаю, что значит, варианты выигрыша какого-то не единороссовского кандидата отпали после того, как вот эти самые партии, которые, если вы помните, в сентябре 2016 года, после тех грязных выборов, подписали соглашение. Яблоко, «Справедливая Россия» и коммунисты подписали соглашение о сотрудничестве и о намерении выдвинуть единого кандидата. Вот это был единственный вариант, хотя тогда был другой губернатор, и все было вообще там по-другому. Это был единственный вариант того, чтобы оппозиционный политик выходил во второй тур с перспективой выигрыша. Единственный вариант. После того, как эта коалиция, ну, фактически не состоялась, к сожалению, вариантов не осталось. Ирина Петряева сделала, наверное, то, что могла, то, что ей позволили ресурсы. Она набрала 19% там с чем-то голосов. Это очень даже неплохо. Но этого мало оказалось даже для второго тура, как вы понимаете, не говоря уже о победе. Это, к сожалению, наша реальность.
Понятно. Глеб, оставайтесь пока с нами. Еще один вопрос Андрею Перцу. Андрей, скажите, а вот другие регионы, где прошли губернаторские выборы, ну, везде победила, понятно, значит, кремлевская эта партия. Какие территории на самом деле, вот на ваш взгляд, они должны тревожить сегодня Кремль, если их смотреть в ракурсе президентской кампании?
Я думаю, что сильнее всего, наверное, должен тревожить Ярославль, куда Путин съездил 3 раза и очень сильно был, ну, фактически там было неплохо очень зачищено, да, коммунисты выставили не самого известного и сильного представителя, да, хоть от Парнаса был кандидат, но он был такого, ну, провластного такого.
Яблочника не пустили.
Яблочника не пустили, да, из-за того, что там это был член команды прежнего губернатора и, в общем-то, при Урлашове он работал вице-мэром.
Бывший вице-губернатор, да.
Да, ну он такой решительный был человек, выступал там с антикоррупционными всякими разоблачениями, там поле богатое от этих варягов сейчас идет. Вот, и несмотря на это в Ярославле оказалась явка 33%, то есть пришла треть. И вот этот вот бывший путинский охранник Дмитрий Миронов, про которого, в отличие, кстати, от других губернаторов, Путин постоянно вот все время говорил, что вот посмотрите, там, когда приезжал, вот это мой там доверенный человек. Получил, ну, он получил, конечно, больше 70%, но надо иметь в виду, что это от трети, да, и получилось даже вот при таком напоре Путина, да, в общем-то, за его кандидата люди голосовать не пришли. То есть, может, кто-то и проголосовал, но вот поддерживать его, да, вот при таком настойчивом внимании президента люди не спешили. И, опять же, все-таки говоря вот про вот эту, ну, низкую явку, да, ведь Путин-то приезжал тоже везде, да, и как бы это должно было людей мотивировать. Ну, вот этот путинский электорат, то есть он недвусмысленно высказывался.
А еще там были зеленые папочки, помните, да?
Зеленые
папки. Вручал всем, да, зеленую папочку,
вручал,
и папочку.
Да.
Это жалобы по вашему региону. Рассмотрите, пожалуйста. Значит, внимательно я вот изучил.
Отец там. Родной.
Да.
Отец родной.
Да.
Думает
есть,
о каждом.
Хотя бы сельском поселении.
Доверие к выборам, да, к его этим, это должно было повысить. Но оказалось, что вот что-то не получилось. И даже вот в Бурятии, где, ну, мы себе представляем, да, национальная республика, отдаленные районы, то есть, ну, мягко скажем, чтобы, да, никто не заявил в суд о коррекции, да, о возможностях коррекции итогов голосования, вот в этих, все равно явку показали 40, да, то есть...
А там, кстати, не допустили тоже как коммунистов,
да, коммуниста Мархаева, вот. Так что, вот, видимо, эти регионы... Все, кроме Мордовии, где мы понимаем, да, как обеспечивается тоже явка и результат кандидата от власти Белгородской области, ну, по которым мы тоже иллюзии не питаем.
Они руку не собьют никогда,
да.
Они всех приведут.
Показали низкую явку. То есть вот для меня, например, очевидно, что несмотря на все вот это турне Путина, да, вот такой вот напор, который раньше, кстати... Ну вот такого прям, да, внимания, а ведь это можно, да, как где-то я видел такое мнение, и в принципе я его разделяю, что это в том числе и начало кампании самого Путина.
Это однозначно, он ведет свою кампанию, да.
Да, и такая явка в этом разрезе, это, ну, не очень здорово, пожалуй, для него.
Давайте мы Глеба Ярового еще спросим в Карелии. Глеб, а к вам Путин приезжал, и как фактор Путина работал на выборах?
Слушайте, да, приезжал. К сожалению, меня в это время здесь не было.
К сожалению, для вас или для него, да?
Я, конечно, по интернету, по соцсетям. Я, честно говоря, не думаю, что здесь был какой-то фактор Путина. Здесь, ну вот так, как у нас случилось, да, при низкой явке 61% у Парфенчикова, это вряд ли благодаря Путину, хотя понятно, с назначениями, со всеми делами, это больше благодаря все-таки административному приводу, что называется, да, когда на этих выборах раньше такого еще пока не было. Не только бюджетников там под карандаш на работе прописывали, кто обещает прийти и когда на избирательном участке, но и членов семьи и родственников. То есть каждый должен был список предоставить, сколько он человек приведет на избирательный участок. И там накрутка была очень большая, в смысле психологическая накрутка людей. Это, там, и в общественном транспорте можно было слышать и там, и сям. Ну вот, поэтому я не думаю, что какой-то фактор Путина, все-таки 61% это, ну, почти самый низкий по России губернаторов Парфенчикова, при низкой явке, вот при этом высоком проценте приведенных, административно приведенных избирателей, говорит о том, что тут вряд ли Путин как-то на это повлиял.
Владимир Рыжков, что вы скажете, действует ли вот этот фактор Путина, или все-таки он как-то начинает как бы так зависать?
Я думаю, что вот то, что я вижу сам, и то, что коллеги говорят, очень интересно, их анализ показывает, что пропасть между Путиным, который царь-батюшка, и отец народа, и вождь России, и бюрократии региональные и местные, она углубляется очень быстро. Вот я приведу пример нашего Алтайского края, который опять занял первое место по скандальности и грязности кампании. В городе Барнауле, это краевая столица, досрочное голосование составило почти 30%, около 30 тысяч человек. И по закону досрочное голосование каждого человека должно быть обосновано заявлением о непрерывном цикле производства. Ну, классический пример – моряки, которые уходят в море, рыбаки, которые уходят в океан, шахтеры, которые спускаются на смену. Но в Барнауле нет ни моря, ни океана, ни глубоких шахт. Тем не менее, при очень низкой явке 30% досрочное голосование. По досрочному голосованию «Единая Россия» получила 75%, а в день выборов 43%. «Яблоко» при досрочном голосовании получило меньше 2%, в день выборов около 6%. То есть досрочное голосование 30%, куда вот под запись, под карандаш, да, загоняли людей, кардинально исказило результаты выборов в Барнаульскую городскую думу. И на самом деле, если бы не досрочное голосование, «Единая Россия» не получила бы большинства в городской думе. Более того, второй город Бийск и третий город Рубцовск там вообще выиграли в совокупности коммунисты и ЛДПР. «Единая Россия» проиграла во втором и третьем городе края. Поэтому для Путина и Алтайский край, как и другие регионы, это тоже очень тревожный звонок, что действующие губернаторы абсолютно вызывают антипатию у населения, что им приходится либо просто загонять людей силой, либо просто переписывать протоколы, как это делают в Мордовии и в Саратове, и в других регионах. То есть на самом деле Путин идет на выборы, когда та опора, на которую он опирается, крайне непопулярна.
То есть что, получается, это путинское большинство стало размываться?
Нет, видимо, Путину придется просто огибать региональную бюрократию и местную бюрократию, которая крайне непопулярна в народе на фоне кризиса. И поэтому, по всей видимости, он пойдет как самовыдвиженец, мы об этом уже говорили, который будет апеллировать напрямую к народу и который будет опираться на медийные популярные фигуры. Они сейчас начнут искать людей, ну, типа там вот Алексей Смертин на Алтае, великолепный человек, кстати, футболист, который создал там детскую школу и ребятишек учат футболу. Где-то это будет космонавт Терешкова, где-то это будет борец, олимпийский чемпион Александр Карелин. То есть он попытается сделать вид, что это не его бюрократия, что вот бояры на местах, конечно, они негодяи, жулики и воры, но вот я-то царь хороший. То есть мне кажется, что вся кампания будет вестись без опоры на региональную бюрократию прямую. Хотя, естественно, чиновники также будут записывать, загонять, принуждать, запугивать, подкупать и так далее. Ну, посмотрим, что из этого получится в конечном итоге.
Владимир, а на ваш взгляд, сажать придется? Вот сейчас целая группа губернаторов находится.
Думаю, что сейчас опять утечка, но вот Андрей, может быть, так как они мастера протечек и утечек в «Коммерсанте», может быть, он поподробнее скажет. Но опять очередная утечка, по-моему, опять-таки в «Коммерсанте», что до конца года 10 губернаторов заменят. Я думаю, так и будет, потому что на самом деле видно, вот там по Алтайскому краю, по другим регионам, где крайне непопулярные фигуры, понятно, что они будут только минусов добавлять президенту на его кампании. А тут глядишь на новенький. некого кого-то молодого, бодрого назначат, он кучу всего пообещает, кредит надежды, кредит доверия, он же не сразу исчерпывается. Так что, не знаю, будут ли посадки, но думаю, что отставки нам стоит ожидать до конца ноября, то есть до начала избирательной кампании.
Андрей, что скажете о посадках?
Посадки вот точно тоже, тут же, как сказать, где они располагают, да, сегодня Путин Маркелову обещает сенаторский пост.
А завтра сажает.
Публично, а завтра его, кстати, кто его сажает, мы тоже не знаем, потому что, может, он просто не знал, да, вполне возможно.
К Никите Белых приезжает Медведев, говорит, что это один из лучших губернаторов, на Ленинградском форуме, я там работал, участвовал, Путин называет Никиту Белых и Кировской области в числе лучших регионов, проходит месяц, и его арестовывают в центре Москвы.
И сейчас мы следим за судом, да. И вот как раз очень такие драматические события сейчас, и будут показания самого Никиты Белых, интересно за этим следить.
Стоит ли их слова многого? То есть тут два варианта, либо они не
либо посадят, либо нет.
Что право, да, что одна рука не понимает, что делать другая, либо, получается, слово президента и премьера стоит, ну, для представителей элиты не так уж много.
А вот мы спросим еще Глеба Ярового в Карелии. У вас же, собственно, теперь господин Парфенчиков новый губернатор. А что принципиально изменилось? Вот что он обещает народу и что реально сделал за это время? Вот был губернатор Худилайнин, посажал или там разогнал своих политических оппонентов, там разорил какое-то количество предприятий, которые им принадлежали. Вот теперь, значит, он куда-то исчез, неизвестно куда. Кстати, куда? Тоже хороший вопрос. И вот что делает новая метла?
Куда исчез Худилайнин? Ну, получил место в совете директоров какой-то региональной нефтяной, там, нефтеперегонной нефтеразливы. Этого не помню. Уже компании. Все нормально у Худилайнина.
Не пропал.
В отличие от его предшественника.
Но с государственной службы-то выперли. Значит, в общем, да. Наказан в каком-то смысле.
Простратился, понятно. Ну, Парфенчиков, знаете, очень бодро начал, когда его только назначили зимой. Разрулил один очень серьезный общественный конфликт, он такого локального значения, но очень, на самом деле, был на слуху и важный для республики. Ну вот, постарался еще, так сказать, где-то пару проблем таких, которые были, ну, в повестке дня довольно давно. Ну вот, а что-то, что в том числе связано непосредственно с его предыдущей деятельностью на посту службы судебных приставов, он решить не смог или не захотел. Потому что у него есть давние, он же как бы местный теперь, у него есть давние связи с некоторыми кругами, так сказать, предпринимательскими. Ну вот, и потом начал постепенно сдуваться, и вся его компания, в общем-то, пришла к чему? К тому, что он ездил по районам, и обещал в каждом районе что-то построить, какие-то инфраструктурные, значит, вопросы решить, которые в Карелии, как вы понимаете, которых очень много, извините, не кричат меня. Ну вот, и поговаривают, что районные власти просто должны были под это дело брать кредиты в банках, выписывать для того, чтобы теперь эти обещания как-то исполнить в ближайшем будущем. Ну вот.
Ну, то есть тема знакомая, так сказать, обещалки, вот, которые, так сказать, и на федеральном уровне, и на местном, и довольно часто так бывает, что люди и не могут вспомнить, что им обещали. Владимир Владимирович Путин тоже много чего обещал, вот, а никто как-то и не проверяет, как там с этими обещаниями все. Давайте мы сейчас узнаем, собственно, что думают москвичи и гости столицы, которых мы опросили, о потенциальных выборах, о потенциальном выдвижении Владимира Путина. Хотят ли они видеть Владимира Путина, собственно, кандидатом на этих выборах? Пожалуйста.
Нет, не хотел бы. Он абсолютно некомпетентный человек. Это человек, которого учили держать и не пущать. И, к сожалению, он ничему другому не научился. Хотя чисто... Я думаю, если бы он был моим соседом по даче, у нас были бы хорошие отношения. Потому что он все-таки... В нем есть какой-то азарт. Он там готов кататься на горных лыжах, на дельтаплане летать. Он чему-то учится. Но он даже не понимает, что управлять страной это тоже надо уметь.
Я, в принципе, за. Потому что мне очень нравится Владимир Владимирович. Я вот руководитель общественной организации. И вот последние годы очень активно поддерживаются общественники со своими проектами. Мы уже несколько лет принимаем участие вот в гранте президента и вот получаем поддержку. Это тот человек, который действительно может представлять Россию и на международном уровне, к которому могут прислушиваться.
Да нет, конечно, ну сколько можно? Либо в цари нужно уже, чтобы царская власть была, либо, ну, хватит уже. Мне кажется, исчерпал все, весь свой резерв.
Мы, конечно, как граждане России, живущие в Молдове, мы поддерживаем президента Путина.
Да пусть будет, я-то не против. Альтернативы пока не видно.
Он все хорошо делает, о людях заботится. То, что говорит, исполняет.
Я не совсем согласен с его политикой. Ну, он мне напоминает узурпатора, вы знаете, узурпатора власти. Я считаю, что наша страна достаточно достойна чего-то больше. Грубо говоря, с 2000 года он держит власть в своей руке, и, ну, он ее захватил и удерживает. Это называется узурпированием.
Да, по всякому случаю, я себя чувствую спокойно в России при правлении Путина, чего не было раньше.
Нет, не хотела бы. Хочу нового президента, потому что я считаю, что нынешняя политика, она немножко уже в тупике. Не хочется вернуться опять в Советский Союз. Хочется современной России, которая будет на уровне других европейских стран такой же важной, а то, что сейчас к нам уже стали относиться, очень так. Нет, не нравится.
Это был опрос на улицах столицы России, но давайте мы нырнем в провинцию сначала, извините за это слово, Глебу Яровому. Глеб, а вот в Петрозаводске, если бы прошел такой опрос, примерно такой же был бы результат или были бы какие-то изменения, на ваш взгляд?
Ну, как вы помните, на последних президентских выборах у нас Владимир Владимирович тоже набрал достаточно низкий процент, один из самых низких по стране, после чего губернатора Нелидова, собственно говоря, отправили в отставку. Вот. Поэтому, сами понимаете, Михаил, знаете, может быть, лучше меня, Карелия относительно европеизированный регион, Карелия относительно оппозиционный регион, им остается. И, в общем-то, я надеюсь, что если у «Яблока» будут продолжаться очень большие трудности, то найдутся новые политические силы, которые смогут людям объяснять, молодым людям в том числе, что эти самые альтернативы есть. Я думаю, что в среднем, наверное, в Карелии ответов о том, что нужно что-то менять в стране, было бы больше, чем в среднем по России, скажем так.
А, то есть это, может быть, в каком-то смысле влияет и социально-экономическая обстановка, то, что регион живет не богато, не то, что как Москва, где, так сказать, плитку меняют уже в таком количестве, что это ее тысячу раз вокруг экватора можно обмотать.
Да уж поверьте мне, что ситуация в последние годы никак не улучшается. Естественно, хотя есть там неплохие цифры по статистике. Но это отчасти связано с тем, что просто очень много бюджетников, а у бюджетников есть так называемые северные там надбавки. Ну вот, и поэтому где-то средняя температура по больнице, как мы понимаем, такая может показаться нормальной. Но в целом выходишь на улицу, а если, не дай бог, из Петрозаводска куда-то выехал, ну вот, люди живут в трущобах, программа этого пресловутого аварийного жилья как не выполнялась, так и не выполняется. Поэтому, конечно, социально-экономическая ситуация сложная. С этим вряд ли даже что-то как бы получится сделать в ближайшее время у Парфенчикова. Ну вот. Но я думаю, что здесь и другие факторы играют. И образованность населения, интеллигентность населения, и близость к Европам, понимаешь ли. Часто ездим снова за границу, в Финляндии недалеко, ближе, чем до Питера. Поэтому много факторов, которые на это влияют. Это точно.
Хорошо, спасибо, Глеб Яровой из Петрозаводска с нами был. К нам подключается Сергей Марков. Мы его ждем. Известный российский политолог, боец за дело Путина и член был «Единой России» руководства. Но сейчас слово Владимиру Рыжкову в студии. Владимир, а вы как считаете, вот этот вот разрыв между Москвой и провинцией в социально-экономическом отношении, то, что, так сказать, жирок, да, вот про который сказал министр финансов Силуанов, который бы надо было убрать у Москвы, и вот все это вот веселье, празднование, так сказать, такой пир во время кризиса, как это влияет на путинскую политическую игру?
Ну, это серьезно влияет. Вот Глеб сказал о низких результатах Путина и «Единой России» в Карелии. Я должен сказать, что Сибирь очень плохо голосует за Путина и «Единую Россию». Вот мой родной Алтайский край дал самый худший результат на прошлогодних думских выборах. 36%, самый низкий в стране. И Путин там едва-едва 50% набирает. И здесь прямая корреляция между уровнем жизни и голосованием за Путина. Алтайский край, средняя зарплата 20 тысяч в месяц. Предпоследняя снизу в стране. Хуже только Дагестан. При том, что большинство получает не 20 даже, а 10-15 тысяч в месяц. Я сам встречал почтальонов в селе, которые получают 5-6 тысяч в месяц. Я встречал медсестер, которые получают 7-8 тысяч в месяц. И таких людей десятки тысяч. И поэтому им особо благодарить-то власти не за что. Тем более, что губернатор, при котором край скатывается все ниже, 12-й год работает, и после всех скандалов и ухудшения социально-экономического положения его никто не меняет. То же самое Новосибирск. То же самое вообще в большинстве сибирских регионов. Очень низкие результаты. Поэтому я думаю, что то, о чем сказал Глеб, вся страна видит, что Москва бросает триллионы на перекладывание плитки ежегодной. Москва в прошлом году закупала мох как раз в Карелии, по-моему, для обкладки деревьев в парках Москвы для их украшения, при том, что в сельсоветах Алтайского края нечем платить зарплату даже главам сельсоветов и закрываются фельдшерско-акушерские пункты. Это все, безусловно, зона раздражения. И сегодня Минэкономика объявила о том, что пенсии следующие 3 года будут снижаться. Так что я думаю, что все эти факторы подтачивают поддержку власти, но пока это все выливается на губернаторах и мэрах, пока это все выливается на местных выборах. Возможно, Путин еще имеет достаточный кредит доверия, чтобы в марте сказать, что это все виноваты бояре на местах, это вот они, губернаторы и мэры, не дорабатывают, а мы вместе с хоккеистами, шахматистами и фигуристами, мы молодцы, и как вот говорили люди в этих комментариях, мы поведем Россию вперед.
А вот в Москве-то все-таки, а Москва-то неблагодарная оказалась.
Москва, я считаю, звоночек, потому что Сергей Собянин сушил явку, и явно была сделана ставка на привод подконтрольных избирателей, но благодаря блестящей работе нашей коалиции демократической, Дмитрия Гудкова, Яблока, Максима Каца, благодаря активности кандидатов, более 1000 человек, благодаря активности москвичей, действительно, результат очень хороший, на мой взгляд, более 250 оппозиционных и независимых депутатов.
Из полутора тысяч,
но тем не менее, это лучший результат за многие годы. И я бы еще выделил Льва Шлосберга. Если вы посмотрите его результаты в Пскове, то даже в сельских районах Шлосберг и Яблоко получили там 10, 15, 27%.
Главу района.
Да, это провели. Говорит о том, что если есть системная работа с избирателями, если есть сильный состав кандидатов, если проводится хорошая избирательная кампания, то шансы побеждать партию власти есть как в Москве, так и в таких достаточно депрессивных регионах, как Псков.
Хорошо, Сергей Марков у нас на линии. Сергей Александрович, здравствуйте. Ну что, так вы победили в Москве по количеству, говорят, ваш главный мем 75% депутатов единороссы, а с другой стороны, по качеству-то во многих случаях проиграли по некоторым районам. Вообще теперь ни одного путиниста нет в законодательных собраниях. Вставят вам, наверное, за плохую работу-то?
Ну, я здесь работой не занимался. Более того, я весьма критиковал, так сказать, команду Собянина. Мне кажется, что поражение партии власти потерпело очень мало где. Кстати сказать, она, как вы знаете, прибавила. А вот что реальное поражение потерпела, конечно, парламентская оппозиция, КПРФ, «Справедливая Россия» и так далее. Это значит провал центра и усиливаются радикальные крылья. Конечно, это не очень хорошо, хорошая новость для российской демократии, но провал наибольшей степени прошел там, где идет точечная, где задавила точечная жилищная застройка. Это, мне кажется, проклятие московской мэрии, связь ее с застройщиками, зачастую полукриминальными, которые занимаются точечной уплотнительной жилищной застройкой, которую так ненавидят москвичи. И там, где образовались такие общественные группы протеста, там, как правило, и оппозиция достаточно серьезно победила. Поэтому это урок для мэрии, не только московской, для всех остальных. Прекращайте сотрудничать с полукриминальными застройщиками, которые фальсифицируют общественные слушания и которые вместо двухэтажных детских садиков вбухивают незаконные, по сути дела, до 5-этажные жилищные башни, которые, по сути дела, украдены у жителей соседних районов. Ну, инфраструктурное пространство украдено. Это такой урок, я думаю. А если говорить в целом по стране, то, вы знаете, у людей очень много претензий к действующей власти. Особенно к экономическому блоку правительства. Знаете, Петрозаводск, как вы говорили, знаете сами, как они называют себя. Не Петрозаводск, говорят, а Петромагазин. Поскольку заводы это все стали, одни магазинчики, ларечки, киосочки, это главная претензия к экономическому блоку правительства, Министерству финансов, Министерству экономики и так далее. Претензии огромные. Я думаю, что рейтинг президента Путина он значительно уменьшился бы, если бы не одно важнейшее обстоятельство. Гибридная война западной коалиции натовских стран против России. Поскольку есть такая гибридная война, люди вынуждены закрывать глаза на недостатки, и даже те, кто критиковали его, Владимир Путина, идут и голосуют за него.
Слушайте, потому, так войну там развязал НАТО, Путин? Сергей Александрович, кто войну развязал?
Кто дает Путину голоса?
Кто развязал войну-то, и как она влияет?
Войну развязали страны НАТО. Главный удар по России – это государственный перевод в Украине и привод к власти бандеровской хунты, которая проводит политику досицию дерусификации.
Знаем, знаем, знаем. Владимир Александрович, а как влияет эта ситуация действительно вот войны, которую ведет Россия и на Украине, и, собственно, в Сирию вмешалась? Как это все воюющее на компанию повлияет?
Сергей Марков в этом смысле совершенно прав. Потому что и присоединение Крыма, и военная поддержка в Донбассе и в Луганске, которая спровоцировала ответную реакцию Запада в виде санкций, это действительно позволяет Владимиру Путину создать ощущение осажденной крепости, помогает ему создать ощущение, что Россия находится под ударом внешних врагов. И в этом смысле Сергей прав. Возможно, эти агрессивные шаги и были
Путина,
да, и были сделаны для того, чтобы подготовить общество к такой вот консолидации. Но это же не первый раз.
А может, еще войну устроить?
Это делал и Сталин в свое время и так далее. Нет, я не думаю, что сейчас есть угроза, что Россия для того, чтобы еще больше сплотить общество внутри, еще на кого-то нападет. Дело в том, что у нас экономический кризис продолжается, несмотря на все заявления властей. У нас довольно тяжелая бюджетная ситуация. Не случайно с будущего года значительно сокращаются военные расходы, потому что надо что-то перебрасывать на пенсионеров, на бюджетников, как-то народ подкормить. Поэтому сейчас у России просто нет ресурсов на какую-то новую внешнеполитическую авантюру. Да и пока, как правильно говорит Сергей Марков, хватает двух предыдущих военно-политических авантюр для того, чтобы создавать впечатление осажденной крепости.
Андрей, а у вас какое ощущение?
Я тут с Сергеем полностью согласен. Мы расходимся в мелочи, мы расходимся в вопросе, кто начал, а в том, что внешнеполитические обострения идут на руку Кремлю, это совершенно
правильно. Хорошо, Андрей, скажите, а вот этот результат, на ваш взгляд, московский, ну, напугает власть или нет? В конце концов, вот все же начинается с мелочей. Сначала в одном районе, там какие-то советы, потом теперь эти советы собираются создать какой-то совет независимых депутатов, уже Конгресс, по-моему, намечается на конец сентября. Это так до двоевластия может до какого-нибудь дойти, как в 17 году? Прям.
Ну, пример-то заразителен, конечно, и если вот мы вспомним, как московская власть построена, да, в сущности ведь деньги управ, на которые советы мало как влияют. Единственным Собянин вот в 2012 году позволил выражать недоверие, да, ну, выразили недоверие, Собянин еще одного назначен. Но с другой стороны, когда есть совет, который будет говорить, а вот здесь управа не права, а вот здесь еще так, это
а
будет...
здесь воруют.
Да. Кстати, для многих людей, когда говорит депутат, да, не просто какой-то активист, а вот депутат, еще совета, где большинство оппозиции, это ведь много может играть. То есть появляется какой-то альтернативный центр силы, когда у человека есть сомнения, я понимаю, что человек может там, когда ну, разочарован, там, да, куда-то некуда ткнуться, но вот оказалось, что как только появляется альтернативный центр силы, да, вот какой-то, к которому можно обратиться, опереться, сразу же начинается вот это вот брожение, да, в умах. Не случайно ведь там, где победила, да, оппозиция, она вот действительно победила, да? Ну, она вот взяла ну, власть. Да,
Красносельский вот. Район, там Яшин и компания.
Хамовники и так далее.
Хамовники, вот этот Гагаринский район.
Очень интересно, Гагаринский район, где голосовали и Путин, и Медведев, вот, и ни одного места не получила Единая Россия. То есть, значит, опять
вы
фактор
знаете,
Путина
я, Михаил,
не сработал.
Я хочу сказать, что здесь вопрос даже не во властных полномочиях. Здесь вопрос в том, что вот вы знаете мою позицию на протяжении всех 20 лет. Я всегда за участие в выборах. Всегда последовательно. И всегда за то, чтобы люди приходили и голосовали. И я всегда говорил, что есть возможность, есть шанс. Вот в чем важен пример Москвы и в чем важен пример Пскова? Это история победы, это история успеха. Это делает усилия осмысленными. Когда оппозиция находит кандидатов, выдвигает кандидатов, как Дмитрий Гудков и Максим Кац делают систему сбора денег, очень успешную, когда без больших спонсоров можно собрать деньги на избирательную кампанию. Когда кандидаты ходят и агитируют, и потом побеждают, это история успеха. И это очень важный перелом, когда люди в стране, на примере богатой Москвы и очень бедного Пскова, сверхурбанизированной Москвы и полупатриархального, полуаграрного Пскова, в двух местах демократы объединенные побеждают и добиваются серьезного успеха, это на самом деле очень, это для Кремля действительно угроза. То есть люди показали, что можно даже в этой системе полицейской побеждать.
И без Навального практически. Он мало, в общем, участвовал в этой кампании.
Более того, он тоже сушил явку. Он же, собственно говоря, как я понимаю...
Ну, Яшину помог.
Ну, он помогал нескольким людям, которым он симпатизирует, но, в принципе, он не призывал москвичей идти голосовать. В этом смысле он был заодно с мэрией, то есть он сушил явку. И тем не менее, это...
Ну, я бы мягко сказал, он был нейтрален.
Хорошо, он не помогал. Он не помогал, скажем так.
Ну и не мешал.
Хотя и поздравил. Вот. Ну, на самом деле, я считал бы, что на его месте надо было активно призывать москвичей, как это делал я, как это делал Михаил Ходорковский.
Но он ведет свою кампанию.
Ну, хорошо, он ведет свою кампанию, но он должен эту кампанию вписывать в контекст общих интересов. Интересов страны и общества.
Да, но я ведь Григория Алексеевича Явлинского тоже не видел ярко в этой кампании, к сожалению. Ему можно было тоже пройтись по
Москве.
Но,
тем не менее, нельзя недооценивать того факта, что Григорий Алексеевич Явлинский и партия «Яблоко» выдвинула практически всех кандидатов, которые просили о поддержке.
Ну, теперь у него есть возможность идти на президентские выборы, что-то сказать людям.
Вторая партия в столице теперь, а не по муниципальным кандидатам.
Хорошо.
Поэтому я еще раз говорю, я считаю, что это очень серьезное достижение, и оно не локальное, оно стратегическое, потому что оно показало, что даже в полицейском государстве надо идти на выборы, надо идти голосовать, и что это имеет смысл.
Ну что ж, вот к Сергею Маркову опять, как представителю, скажем так, сторонников Кремля. Сергей, а вы чувствуете эту опасность, что вдруг начала оживать оппозиция либеральная, прозападная, которую вы так ненавидите, проевропейская, вот, вместо коммунистов, которые тащили Россию, бог знает куда, к Сталину, вместо клоунады Жириновского совсем другие молодые энергичные люди появляются на политической арене?
Какое-то неадекватное представление обо мне, так сказать. Я там сторонник европейского выбора России. Более того, у меня прекрасные отношения с Дмитрием Гудковым и Григорием Алексеевичем Явлинским. Я, так сказать, поддерживаю их усилия, в общем, хотя категорически, естественно, не согласен с их предательской позицией поддержки бандеровской русофобской хунты и предательства крымчан. Никакой паники нет. Власти прекрасно понимают о том, что эти люди, типа Гудкова, так сказать, вас, всех там сидящих, Навального, находятся в электоральном гетто. Пока люди поддерживают разработку хунта и выступают против Крыма, никаких шансов у них нет.
Сергей, поэтому в гетто бывают восстания. В гетто бывают восстания, как вы знаете, да?
Но в гетто бывает восстание, кроме тех случаев, когда люди так себя запирают в это гетто. А люди, еще раз повторяю, восстание за что? За то, чтобы бандеровцы убивали русских на Украине. Вы знаете,
Владимир, за что людей, может быть восстание масс против путинского режима?
Ну, не знаю, мне кажется, Сергей застрял где-то в июне, в июле 2014 года.
Ведет борьбу
да,
в Донбассе.
И все еще ведет какие-то оборонительные бои под Симферополем или там на этом перешейке. Вот. На самом деле это все давно не актуально для реальной российской политики.
А что актуально-то?
Актуально то, о чем мы говорили в этой студии. Актуально бедность, актуально дикая социальное расслоение, актуально дикое расслоение между Москвой и провинцией, актуально абсолютно отчуждение бюрократии от людей и ее нечувствительность к нужным людей. Вот. На самом деле давно ушла тема Крыма, давно ушла даже тема Донбасса. И,
может быть, и жаль, потому что это война.
И не в Москве, уверяю, Сергей, не в Пскове, вообще этой темы не было. И московские выборы прошли с другой повесткой, и псковские выборы прошли с другой повесткой, и карельские выборы прошли с другой повесткой. И президентские выборы будут не про Крым,
а
про социалку, про пенсии, про работу, про перспективы образования, здравоохранения. И Путин идет с этой повесткой, он не идет с повесткой Крыма и так далее. Поэтому в данном случае я остаюсь при своем мнении. Я считаю, что ситуация в регионах, в большинстве регионов очень плохая. Оппозиционное настроение потенциально очень сильны. И если оппозиционные партии и политики сумеют профессионально и активно, как это сделали в Москве Гудков, Кац и Яблочники, подобрать корпус кандидатов, выдвинуть реальную повестку дня, то они везде имеют успех. Не только в Москве и Пскове. Уверяю вас, на всей территории страны. И алтайские мои вот родные выборы показали, что когда те же коммунисты, ЛДПР смогли, и ССР, кстати говоря, там получили очень хороший результат, где сильные команды, они могут обрушивать Единую Россию. И Единая Россия в Барнауле спаслась только потому, что 30% загнала на досрочное голосование. Если бы не эти 30% досрочки, она бы и там проиграла.
Андрей, скажите, а вот шансы у других соперников Путина какие-то есть? Вот КПРФ плохо выступила, в общем, несмотря на то, что...
На президентских?
Ну, сейчас на региональных выборах. На ЛДПР тоже теряет. Справедливая Россия, такое ощущение, что просто разгромлена.
Но это же при Володине еще началось, что партии самоустранились от выдвижения сильных кандидатов. Да, ну, во-первых, все равно выборы – это политтехнология. Например, есть какие-то бизнесмены, которые, может быть, и не единороссы еще могли бы да, на тех же губернаторских выборах составить конкуренцию. Но они прекрасно понимают, что в системные партии им ход закрыт, да и не в системные тоже. В смысле, вот парламентские. Вот. Понятно, что от Парнаса Яблоко может и опасаются баллотироваться, но если они там приходят там, в Родину, да, или в какую-то что-то такое, там, какую-нибудь гражданскую платформу, они все равно понимают, что их могут снять. Вот. И на этих выборах даже вот мы увидели, кстати, кандидатов-варягов от парламентских партий в Перми и в Свердловской области. То есть, видимо, до того их попросили, чтобы на всякий случай даже местных не выдвинули, которых хотя бы в лицо знают, и какой-то процент они могут получить. Поэтому...
Хорошо. Сергей Марков, очень коротко. Вот у Владимира Путина, который сейчас начинает кампанию, есть хотя бы пара конкурентов?
Да, у него есть один сильный конкурент. Это называется НАТО. Именно оно и сражает против Владимира Путина.
Отлично. Владимир Рыжков, а вы как считаете, есть ли возможность выдвинуть сильного конкурента Владимиру Путину?
Ну, я сказал в начале программы, просто коротко одной фразой повторю, что ни один сильный кандидат зарегистрирован не будет, потому что эти выборы пройдут по сценарию. Поддержим нашего отца родного, лидера нации, патриарха. То есть это будут
так не... Так люди не придут не, на выборы.
Будут песнями, плясками, значит, фигуристами, хоккеистами, певцами. Будут загонять.
Будут загонять.
Тем более уже сейчас кремлевские эксперты говорят о том, что не надо делать из явки фетиша. Вот. Сколько пришло, столько и пришло, и то и славненько.
Ну что ж, мы посмотрим действительно, что из этого получится и какие выводы из выборов 10 сентября сделают кремлевские манипуляторы и политтехнологи, не устроят ли они какую-нибудь новую войну с НАТО, которого так боится Сергей Марков. Я благодарю наших гостей. Вел эту передачу Михаил Соколов. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника.